Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелист Матфей говорит о бегстве Христа в Египет для того, чтобы исполнилось пророчество, еще ветхозаветное, что от Египта возвах я Сына Моего. Причем из событий Рождества мы знаем, что это есть бегство, удаление в Египет святого семейства вместе с богомолоденцем из-за гонений, которые учиняет царь Ирод. Ирод, он стал именем нарицательным, потому что именно по причине его крайнего озлобления из-за страсти к власти царствующей, он совершенно безумным образом начинает предполагать, что даже младенец, недавно родившийся, о котором говорится, что он должен быть истинным царем Израиля, может представлять для него опасность. Ну, у Ирода, конечно, были определенные причины так думать, потому что он-то сам был не чистокровный израильтянин, а полукровка, и власть он приобрел с помощью языческой римской власти. То есть, в общем, он был такой нелегитимный правитель, не вполне легитимный. Но вот эта сама его страсть, которая понуждает его к тому, чтобы учинить массу беззаконий, она является, ну, для всех времен достаточно характерной, потому что это есть восстание мира сего на самого Бога, на Спасителя. Восстание мира в таком, ну, самым явным, что ли, выражении – восстание кесаря. Хотя Ирод, можно сказать, он по сути-то и на кесаря не тянет, как какого-то действительно серьезного мирового значения правителя. Он так, в общем-то, царек, но злоба его, она действительно является очень характерной, тем не менее. И вот Господь, будучи еще богомолоденцем, он вынужден удалиться даже и в Египет, в языческий тоже Египет. Причем не просто языческий, а исполненный особого рода магизма, жреческий Египет. И святые отцы-толкователи указывают, что вместе с приходом волхвов здесь особый промысел Божий. Господь не гнушается и языческими народами, при всем их магизме, идолопоклонстве, потому что волхвы – это же персидские маги, это представители языческой, древнейшей халдейской цивилизации. И вот Господь принимает и то, и другое. Не в магизме, конечно, не в идолопоклонстве, которое он ниспровергает, а он готов принять любой народ. И с самого начала, с самого своего рождения он об этом свидетельствует. Потому что свидетелями его Рождества оказываются в том числе и люди, и народы с периферии по отношению к происходящему. Хотя и само происходящее по отношению к центрам цивилизации тогдашней, там, к Риму, к Афинам, это тоже периферия определенная. И Господь рождается в провинции, где к нему приходят еще из более, хоть и цивилизационный по-своему, но тоже, по сути, по отношению к Риму, тоже уже отдаленному уголку, из удаленного уголка приходят эти маги, волхвы, и следом вскоре должен сам богомолоденец, сам Христос бежать в Египет, в лоно другой языческой цивилизации. И тем самым он являет свой промысел в том, что вскоре язычники, самые причем такие изощренные, казалось бы, будут восприняты в Царство Небесное, в Царство Божие, в Церковь Христову. Хотя изначально к этому призваны сами израильтяне. Но их выбор, он различен, потому что многие не узнают во Христе истинного Мессию, но не вписывается он в их земные предпочтения и помышления. Чаяние, говорит о том, что царство его не от мира сего. Хотя если человек на самом деле жаждет истины и на самом деле ищет ее, то Господь всегда готов такому человеку открыться в любом народе. И такими людьми прежде всего явились апостолы. И прежде всего мы знаем и почитаем апостолов, которые были учениками Христа при его земной жизни, самой, собственно говоря, вот евангельской истории. Хотя стоит заметить, что один из их числа оказался предателем, чье имя тоже явилось нарицательным теперь, символом предательства. Имя Иуды, оно именно что оказалось связано с такой достаточно по-своему в личном отношении великой драмой предательства самого Бога, самого Бога-человека. Но из числа израильтян еще происходят и другие апостолы, которые не знали Христа во время его земного служения. И самым ярким таким представителем апостольского служения является апостол Павел, которому Господь явился уже несколько позже событий, связанных с его Голгофой и воскресением, и даже схождением Святого Духа на апостолов, потому что апостол Павел был в числе тех, кто выступал среди первых гонителей, первых самых христиан. Первые гонения, они разразились еще в самом Иерусалиме, когда был убит архидиакон Стефан, один из первых проповедников, служителей проповеди о воскресении Христовом. И далее многие христиане, они просто-напросто ушли из Иерусалима, и тогда апостол Павел отправился с миссией, точнее, он тогда был еще не апостолом и не Павлом, а Савлом, одним из учеников фарисейских, фарисеем от фарисеев, то есть одним из самых таких образованных людей в тогдашнем образованном слое в Иерусалиме, фарисейском слое законоучителей и священнослужителей при ветхозаветном еще храме. И он отправился именно с миссией продолжить гонение в Сирии, в Дамаске. И вот Господь явился по дороге апостолу Павлу, как мы знаем, непосредственно таким чудесным образом и обратил его, сделал апостолом, сделал свидетелем истинности Евангелия, истинности воскресения Христова. Сам апостол Павел к посланию Галатам об этом так говорит: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Здесь апостол говорит о том, что после того, как он истинно был обращен ко Христу, таким вот особым промыслом, он даже не имел возможности вернуться в Иерусалим. Ну, во-первых, потому что его возвращение, видимо, было, в общем-то, неугодно в тот момент Богу, и сопровождалось теми или иными сложностями и опасностями. Потому что вот он недавно был гонитель, а тут он уже христианин и проповедник, тоже апостол, свидетель воскресения Христова. А во-вторых, он здесь еще говорит о том, что он принял Евангелие от самого Господа через прямое откровение. Даже ему не было нужды быть наученным от других апостолов, которые знали Христа еще во время его земной жизни, во время вот самой евангельской истории. Несколько позже он встречается с апостолом Петром и апостолом Иаковом, но основа откровения, премудрости, ведения Христа и знания того, как надо утверждать Церковь Христову, апостол Павел имеет от самого Господа. И история христианская свидетельствует, что апостол Павел явился, ну, фактически одной из ключевых фигур в распространении Церкви, потому что его проповедь по отношению к язычникам первоначально была наиболее активной, наиболее явной. Причина этому еще в том, что остальные апостолы, основные апостолы, они были также израильтянами, и их первоначальная проповедь, она была тоже адресована своим соплеменникам. А язычники первоначально, они понемногу примыкали к церкви. И у первых апостолов, у них возникал естественный вопрос, а как быть с язычниками? Они сами соблюдали, продолжали соблюдать закон Моисеев, но требовать от язычников соблюдения закона Моисеева, это было, в общем-то, препятствием для распространения проповеди о Христе воскресшем. Потому что это были бремена, в общем-то, неудобно носимые для язычников. Это значит, было их сперва обратить в иудаизм, а потом уже проповедовать им Христа, по сути. Но обращение в иудаизм, как таковой, это было довольно сложным делом, именно связанным с массой ритуалов и заповедей еще ветхозаветных. И вот апостол Павел, он первым выступает, то говорит, что не надо никаких требований по отношению к язычникам в отношении закона Моисея вообще применять. А во-вторых, следующим смелым шагом было то, что не надо и христианам из иудеев гнушаться прямым общением с язычниками, несмотря на то, что они по происхождению иудеи, что во Христе нет ни эллина и ни иудея. А следом уже становилось очевидно, что и самим иудеям-то не обязательно соблюдать закон Моисеев, если они становятся христианами. Фактически это было, ну, можно сказать, такой целой революцией религиозной в отношении истины, в отношении торжества проповеди о Христе воскресшем. Если бы христианство замкнулось на чисто исповедании таком, связанном напрямую с иудейством, оно бы рисковало оставаться, ну, на уровне некой такой более-менее многочисленной, но все-таки секты. А проповедь о том, что Христос пришел спасти всех, в том числе язычников, и обращенная к язычникам, она, безусловно, способствовала торжеству распространения церкви во всем мире, в том числе и языческом. И вот то, что Евангелие от Матфея, хотя оно и адресовано к, прежде всего, было изначально, это проповедь к соплеменникам Христа, к израильтянам, в первую очередь говорит о том, что и волхвы халдеи пришли, и Господь был вынужден бежать в Египет, и из Египта действительно вновь он оказывается, согласно ветхозаветному пророчеству, возван, взывается вместе с Богородицей, Иосифом и Обручником. Это говорит именно о том, что Господь пришел спасти всех, все окраины земли. Любой человек, какого бы он происхождения ни был, он призван к тому, чтобы обрести истину во Христе, обрести спасение. Мы живем не на периферии уже давно земных цивилизаций, потому что Русь, Россия, после того, как она восприняла христианство, Русь, уже больше тысячелетия назад, она очень быстро сделалась одним из цивилизационных центров. А со временем и недаром идея Третьего Рима, она пыталась найти здесь себе то или иное воплощение. Идея, конечно, такая, по сути, имеющая очень такую большую идеологическую составляющую, вот, которая, ну, призывала к очень серьезной мобилизации общественной, государственной, русского человека, русский этнос, и входящие вообще в Россию, в Русь народы многие. Она, наверное, до конца не осуществилась. Она, наверное, и не могла до конца осуществиться, потому что царство Христово истинно не от мира сего. Сколько ни строй земные царства, государства, все равно человек смертен до второго пришествия Христова. А вот уже когда настанет день второго пришествия, тогда будет новая земля и новое небо после страшного, что называется, суда и всеобщего воскресения из мертвых. И тогда уже истина спасения во Христе, Его воскресение, победа над грехом и над смертью будет открыта, раскрыта, будет торжествовать всецело. Во всем человечестве, в каждом человеке, если этого сами мы сподобимся, если этого захотим и действительно возжаждем истины во Христе. Помоги нам, Господи, действительно эту жажду иметь истины во Христе, и чтобы она была во Христе же удовлетворена в нас, чтобы мы насытились общением с Богом во Христе не только в этой жизни, но и в жизни будущей, нескончаемой. Аминь.